Давайте откроем наши Библии на первой главе книги «Исход». Слово «вот» на иврите может также обозначать и предлог «и». Таким образом, книга «Исход» является ничем иным, как продолжением книги «Бытие». Книга «Бытие» заканчивается так. «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». А с первого стиха книги «Исход» мы с вами читаем следующее. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим, Рувим, Симеон, Леви и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресла Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Так что из прочитанного нам очевидно то, что книга «Исход» является продолжением книги «Бытие», написанной также Моисеем. Интересно то, что в количественном сравнении Пятикнижие Моисея составляет 1/7 всей Библии и 2/3 части Нового Завета. Если Бог посвятил 1/7 часть Библии определенному периоду истории и изучению как основ фундамента, то очевидно то, что Бог хочет, чтобы мы не только знали все это, но и понимали. Здесь нам перечисляются имена сыновей Иакова, пришедших с ним в Египет. Они пришли по семействам их, 70 душ, так как Иосиф со своими 2 сыновьями уже находился и жил в Египте. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Здесь слишком мягко сказано, что сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. Этот стих нам в буквальном смысле говорит о взрыве роста населения среди народа израильского. К тому же, по прошествии 300 лет после смерти Иосифа, когда они выходили из Египта, их уже было не 70 душ, а 600 тысяч мужчин старше 21 года. Поэтому, когда мы читаем с вами о том, что они возросли и усилились чрезвычайно, то это было как раз то, что они и делали. Они вдвое увеличивали численность населения каждые 25 лет. Только сейчас численность населения Земли стала увеличиваться вдвое, каждые 25 лет. Но тогда они уже переживали то, что переживаем мы с вами в данный момент. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Теперь мы с вами видим то, как фараон пришел в испуг от ихнего проживания в земле египетской. Он подумал о том, что надо что-то предпринимать. Что, если случится война и соединится народ сей с нашими неприятелями, и вооружаться против нас, и выйдет народ сей из земли нашей? И тогда он сделал следующее, 11 стих. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Таким образом, они начали сильно притеснять их, мучить их, возлагать на них тяжелые бремена, изнуряли их тяжелой работой, чтобы сделать их жизнь тяжелой и несчастной, мучая их тяжелым рабским трудом. И делали они это с суровостью. И интересно то, что при таких обстоятельствах народ все больше и больше размножался и возрастал. Вероятно, то, что одна из слабостей, способной уничтожить сильный народ, является благополучие. Обычно в страданиях люди становятся крепче и сильнее. Это, в свою очередь, применимо и к церкви. В ранней истории церкви, когда церковь проходила через такие жестокие гонения со стороны римского правительства, церковь росла и умножалась словом и делом. Но когда церковь стала процветать благополучием, когда вера стала приемлемой частью для многих, став почти государственной религией, именно тогда церковь стала бессильной. Благополучие всегда ведет к усыплению, а испытания делают нас сильнее. Так что фараон, возлагая на них суровый рабский труд, изнурение и изнеможение в работе по изготовлению кирпичей и камней, хотел сделать народ слабее. Но вместо этого они становились не слабее, а гораздо сильнее. Вместо этого они достигли великолепного положения. 15 стих. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело? Что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их». Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Во-первых, мы видим то, как фараон повелевает повивальным бабкам умерщвлять новорожденных младенцев мужского пола. Но когда этого не произошло, тогда он повелел всему народу всякого новорожденного ребенка у евреев мужского пола бросать в реку и оставлять только девочек для того, чтобы они были рабами. И здесь похоже то, что мы с вами встречаемся с неправдой, обманом повивальных бабок. Когда фараон вызвал их на ковер и спросил их, почему они не исполняют его повеление, то их оправданием было: «Фараон, разве ты не знаешь, что еврейские женщины не такие, как египетские? Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Они не как египтянки, у которых легкая и неторопливая жизнь». И отчасти это так и было. Похоже то, что чем тяжелее женщина работает, тем легче она рожает. Каким-то образом ее тело, это рабочее состояние тела, делает ее роды легче, что почти сразу же после родов она способна работать. Рассказывают, что в Новой Гвинее, где женщины делают большую часть сельскохозяйственных работ, женщины рожают своих детей прямо на поле. И не только рожают, но и родив, почти сразу же приступают к работе. Я знаю, что вы сейчас думаете. Ох, о чем ты говоришь? Но ведь роды делают женщину такими нежными, да и нас тоже. Нет, я, конечно же, ничего не имею против вас. И к тому же мне совсем не хочется, чтобы вы были такими сильными и твердыми, как новогвинейские женщины. Но Так что вполне возможно, они и не врали. Но некоторые рассматривают это как ложь. Лично я не знаю, обманывали они или нет. Но если они говорили фараону ложь, то как же тогда Бог мог благословлять их? На этот вопрос у меня нет точного ответа, так что извините. Я ведь не всезнающий. Это как раз одна из таких вещей, на которую у меня нет ответа. Все, что я знаю, так это то, что Бог благословлял их. Он был благосклонен к ним. Глава вторая. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Ребенок, которого родила эта женщина, был весьма красив, и она не посмела утопить его в реке, несмотря на повеление фараона. Да и какая мать способна утопить своего ребенка? Тем более он был настолько красив, и поэтому она на протяжении 3 месяцев скрывала его. Но не могши доля скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Она сделала корзину, осмолила ее, положила туда младенца и в надежде оставила его у реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Прекрасная история божественного сохранения. Ребенка оставили в осмоленной корзине на берегу реки, а сестра стояла в тростнике, наблюдая за корзинкой, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. И вот дочь фараона спускается к реке для того, чтобы искупаться, и вдруг она видит корзинку. Из-за любопытства посылает туда своих служанок, чтобы узнать, что там. И когда они открыли корзинку, то тогда маленький Моисей начал плакать. И этот плач коснулся ее сердца, и она сжалилась над ним и сказала: «Ох, надо же, какой прекрасный ребенок, он из еврейских детей!» И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» В то время это было обычным делом иметь кормилец, и Мариам предлагает ей пойти и найти для ребенка кормилицу. 8 стих. Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Каким удивительным образом Бог работает в жизни людей! Моисей вырос и воспитывался в еврейской семье, где он и впитал в себя с ранних лет традиции, обряды и чувства достоинства своего народа. Это непременно является прекрасным примером того, о чем говорит в притчах Соломон: «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от него, когда и состарится». И так как в дни становления и формирования Моисея он получил твердое основание в его жизни, то это основание помогло ему в дальнейшем противостоять давлению и влиянию египетской культуры. Не пренебрегайте этими днями. Говорят о том, что еврейские матери почти с самого рождения ребенка начинают говорить и напевать ему о том, что нет иного Бога, как Иегова. Матери, вы знаете, я думаю, что это величайшее дело, если вы с раннего возраста начнете говорить и петь вашим детям о том, что Иисус любит их. Апостол Павел говорил и писал к Тимофею о том, что с раннего возраста он был научен и наставлен в вере и Писании его возлюбленной матерью и бабушкой. А в этом заключается большое наследие. Я так благодарен сегодня Богу за подобное наследие, которое и я получил в юности от моей матери. С детства моя мама учила меня Писанию. Она мне не пела и не рассказывала страшилки и общепринятые сказки про красную шапочку и трех поросят, или о том, как волк съел бабушку, а потом приходит охотник и разрубает волка на кусочки, и все это ради того, чтобы спасти бабушку. И после этих сказок вы желаете своим детям спокойной ночи. Вы наверняка знаете, о чем я говорю. Я вообще-то до конца так и не могу понять нашу логику. Во всех этих детских сказках, чему мы их учим? Или послушайте-ка вот эту детскую колыбель. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, а то серенький волчок придет, схватит за бочок». Бедный ребенок, что вы ему поете? Мои родители были гораздо мудрее. Они не кормили меня такой ерундой. Я рос, зная о том, что Бог во всякое время заботится о своих детях. Я знал о том, как Бог руками Давида поразил Голиафа. С малых лет я знал о Моисее и о том, как он вывел народ из Египта. Я знал, что Бог может избавлять от львиной пасти. Я знал, что бы ни случилось, Бог всегда со мною. Он охраняет меня, защищает меня, оберегает меня. Моя мать учила меня запоминать стихи из Библии. Она заставляла меня их повторять. Когда я работал или играл, она постоянно напоминала мне Писание, тем самым приобщая меня к познанию Слова Божия. Годы детства — очень важные годы. Начинайте наставлять и учить ваших детей тогда, когда вы думаете, что они ничего не понимают. Потому что в первые месяцы развития, и это так важно, начинают развиваться мозговой аппарат и нейронные соединения, формирующие мозг. И мозг формируется в соответствии с теми стимуляциями, которые ребенок получает в раннем возрасте. Поэтому не зря говорят, что ребенку с раннего возраста нужна подвижность, упражнения и другие побочные действия, которые стимулируют в нем способность к здоровому развитию. Это время очень важно, потому что будущая умственная способность ребенка будет прямо пропорциональна тем нейронным соединениям, которые сформировались в нем в первые месяцы его рождения. И Моисея мать прекрасно справилась с этой нелегкой работой, да еще и за плату. Господь так чудно действует. Вместо потери она приобрела его. Да к тому же она еще и получала зарплату по уходу за своим ребенком, после чего он предстал пред фараоном, где и был научен египетской мудрости. В послании к евреям мы читаем с вами о том, что верою Моисея положили в ковчег, и верою он был скрываем родителями, потому что они не убоялись царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой или называться египтянином, но захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Все это говорит нам о твердой вере, вложенной в воспитание Моисея. И не только его воспитание, но и переживания за судьбу своего народа были вложены в характер Моисея. И настолько сильно, что однажды, когда он вышел в поле, и об этом мы будем говорить с вами дальше, и увидел египтянина, издевающимся над израильтянином, то он убил его. А на следующий день, когда он попытался разнять спорящих между собой евреев, он услышал упрек. «Моисей, кто поставил тебя судьёю? Не хочешь ли ты убить и нас, как того египтянина?» Моисей очень сильно переживал за судьбу своего народа. Он думал, что они поймут этот призыв Божий в его жизни, вывести их из этого рабства. И об этом нам говорится более подробно в Деянии апостолов, когда Стефан предстал перед Синедрионом. Об этом можно говорить очень много, но будем читать дальше. Спустя много времени, читаем с вами 11 стих 2 главы, «Когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Некоторые говорят, что если бы Моисей посмотрел наверх, то он бы никогда не убил египтянина. Но так как он посмотрел по сторонам, и вы знаете, каждый из нас виновен в этом. Очень часто мы смотрим по сторонам, принимаем решения, не задумываясь о том, что Бог все видит. Моисей попытался скрыть его в песке. И, как я уже сказал, у Моисея в его жизни было предчувствие того, что Бог призывает его вывести свой народ из рабства. Возможно, этому послужило его положение в Египте или еще что-либо, но, несмотря ни на что, им обладало это предчувствие. И он был удивлен, когда на это никто не обратил никакого внимания. Он поспешил. Моисей пытался исполнить предназначение Божие, уповая на свою плоть. Он забежал наперед, он знал, что Бог призывает его, но он явно поторопился. Как часто и мы с вами повторяем ту же самую ошибку. Мы знаем, что Бог призывает нас на то или иное дело. Мы понимаем, что Он хочет сделать то или другое, но мы не дожидаемся Его ответа. Мы идем и делаем, руководствуясь нашей плотью. Но посмотрите, насколько Моисей был неуспешен, уповая на свои силы и способности в совершении работы Божьей. Он даже по-нормальному не смог похоронить убитого египтянина. Но когда Бог начал свою работу, тогда Он похоронил в Черном море целую армию. Будьте осторожны, когда Бог призывает вас, когда вы чувствуете призвание к труду, не имея на это ни понимания, ни указания Святого Духа. Не пытайтесь исполнить предназначение Божие, уповая на собственные силы и способность вашей плоти. Иначе вас постигнет та же неудача, что и Моисея. Духовный труд невозможно совершить по плоти. Для этого нам необходимо помазание и сила Святого Духа. Сколько проблем возникает в результате этого? Я хочу чувствовать Божие призвание, направление и значение, понимая его. Я хочу исполнять их в моей жизни при помощи и содействии Святого Духа. Но каждый раз, когда я забегаю наперед, когда я пытаюсь идти впереди Бога, тогда я ошибаюсь, подобно Моисею, пытаясь скрыть египтянина. 13 стих. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Когда фараон узнал о том, что Моисей встал на сторону израильтян, тогда он определенно решил убить Моисея. И тогда Моисею пришлось бежать в пределы Синайской области, на Синайский полуостров. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Когда девицы наполняли корыто водой, тогда пастухи отгоняли их и без особого труда поили своих овец. А Моисей увидел это, тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Типичный обычай гостеприимства бедуинов. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, что значит «пришелец», потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Итак, между 22 и 23 стихом прошло около 40 лет. Прочитанный текст не говорит нам об этом, но так оно и есть. Глава 3, 1 стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Харифу. Без всякого сомнения, мы знаем с вами о том, что тот опыт, который Моисей приобрел в пустыне, был жизненно необходимым опытом. Первое. Живя в той местности, он хорошо изучил ее. Пася стада овец в Синайской пустыне, неподалеку от горы Хариф, он прекрасно изучил эти места. Он знал местонахождение каждого колодца. Он постепенно ознакомился с погодными условиями пустыни. Он научился искусству практического выживания в пустыне. И все это послужило ему на пользу в этом огромном проекте, который Бог предусмотрел для него по выводу народа израильского из Египта в обетованную землю. Для Моисея все это послужило хорошей школой и опытом, который пригодился ему позже. Второй стих. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян». Бог проговорил к Моисею из среды куста. И первое, что он сделал, это предупредил его о том, чтобы он не подходил. Потом он говорит: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». И после этого Господь сказал три вещи: «Я увидел, я услышал, я знаю». На иврите дословно это звучит так: «Я точно, определенно вижу, слышу и знаю». На еврейском эти выражения очень определенные. Бог провозглашает, говорит о фактах того, что Он видит, что происходит, слышит и знает. Иисус Христос в Новом Завете неоднократно делают ударение на эти особенности в характере Бога, говоря о том, что ваш Отец видит, слышит и знает. Для неверующих людей эти черты Божьего характера не всегда понятны. они им кажутся немного вызывающими. Откуда Бог все знает? Есть ли познание у Всевышнего? Они думают, что от Бога можно что-то скрыть. Они надсмехаются над нашими молитвами. Но Иисус в своем учении неоднократно говорил и делал акцент именно на эти особенности Божьего характера. Ваш Небесный Отец любит вас, и Его уши всегда открыты к вашим мольбам. Он видит вас, слышит вас и все знает. И больше того, Он избавляет нас. Он не просто наблюдает за нами, «О, надо же, вот это он попал!» Или когда мы взываем к Нему, Он не негодует на нас. «Ну что ты ноешь? Как тебе не стыдно?» Но Он и действует. Да, наши друзья также способны к состраданию. Они сострадают нам. Когда они видят, слышат или узнают о наших переживаниях, тогда они непременно сострадают нам. «О, надо же, как ему не стыдно! Как он мог до этого докатиться? Это ужасно!» Но у Господа не так. Он идет избавить их от руки египтян. И далее мы читаем: «И вывести его народ из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Возможно, кто-то из вас угнетаем, кто-то отвержен. Вы находитесь в страданиях, и никто об этом не знает, и вы думаете, что всем абсолютно все равно, через что вы проходите и что вы переживаете. Но нет. Есть тот, кто знает вашу боль. Он говорит: «Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Итак, 40 годами ранее Моисей сам хватался за эту работу. Он думал: «Теперь я им покажу». Он сам пытался избавить народ. Но все это привело его только к разочарованию. 40-летний опыт пребывания Моисея в пустыне очень сильно смягчил его. И если вы помните, то Моисей был из колена Левия. Иаков в книге Бытия в 49 главе 7 стихом пророчествовал о колене Левия следующее: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Это было колено с горячим темпераментом, и в Моисее текла эта темпераментная кровь левитов и вспыльчивый характер, в результате чего он и убил египтянина. Но 40 лет спустя он уже не тот. Вспыльчивость прошла, к тому же он стал настолько смиренным, что когда Бог сказал ему: «Моисей, пойди, я посылаю тебя к фараону для того, чтобы вывести мой народ из Египта», то Моисей сказал Богу: «Кто я такой, чтобы мне идти к фараону и выводить их из Египта? Кто я такой?» Интересный вопрос. Мне кажется, что каждый, кого призывает Господь, задается этим вопросом. «Кто я, Господи, что Ты избираешь меня?» Я думаю, что это очень важно, иметь своего рода чувство недостоинства, быть инструментом Божьим в Его руках, для того, чтобы исполнять Его предназначение. И Господь подвел Моисея именно к этой черте, но Моисей немного перебрал. «Кто я такой?» — спрашивает он. И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Все это происходило на горе Хориб. «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И да будет тебе это свидетельство», — говорит Господь. И именно здесь Моисей получил от Бога 10 заповедей. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». Моисей сказал Богу: «Что сказать мне? Кто сказать мне послал меня?» И Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». Или на иврите: «Я есть, кто я есть». Этим самым Бог провозглашает Моисею его взаимоотношения с ним. «Я есмь». «Я есмь что?» «Я есмь все, что только тебе понадобится». Имя Бога — это формула глагола «быть», потому что Бог всегда хочет быть для вас тем, в чем вы нуждаетесь на данный момент. «Я есть твой мир, я твоя сила, я твое здоровье, я ведущий тебя, я твое оправдание, я твое спасение, я твоя надежда». В чем бы вы ни нуждались, Бог станет для вас тем, в чем стоит ваша нужда. Как это прекрасно! Его имя Яхве, становящийся, когда Бог становится для вас всем тем, в чем у вас может быть нужда. Далее, в 15 стихе, мы считаем с вами следующее: «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым, когда они спросят, кто послал меня, скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Таким образом, это имя, которым Бог определяет его отношение к своему народу. Он говорит: «Бог отцов ваших». Или «Иегова». «Бог отцов ваших», «Бог Авраама», «Бог Исаака», «Бог Иакова». «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Богу нашему». Итак, для евреев он был Бог Иегова, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Для фараона он был только Иеговой, Богом евреев. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас, и дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Итак, Бог своего рода учит их, как им нужно обобрать египтян. Но на самом деле все, что они брали, это была плата, которая полагалась им за долгие годы рабства и тяжких трудов, то, чего им никогда не платили. Таким образом, они просто вернули себе то, что должно было бы быть их платой за все те годы, когда они были рабами в Египте. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне?» Моисей был не уверен, что Бог может сделать это. Бог не убедил его. «Если они скажут, Говорит Моисей, кто послал тебя? То, что мне отвечать тогда? И тогда Бог говорит, скажи им, Господь Бог, Иегова Бог, Бог отцов ваших Авраама, Исаака и Иакова. Но Моисей возражает, они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл, пастушеская палка. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Бог сказал, это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе, — сказал Господь, — и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». Итак, Моисей, ты хочешь знамений? Ну, хорошо. Ты думаешь, что они не поверят тебе? Тогда, когда ты придешь туда, и они скажут тебе, что ты все это придумал, и Господь не послал тебя, тогда возьми и просто брось свою палку на землю. И тогда увидишь то, как она станет змеей, и начнет преследовать их, и они поверят тебе. Но если они не поверят, положи руку свою за пазуху и вытащи ее, и она будет покрыта проказой. И когда они все начнут разбегаться от тебя, тогда положи ее обратно и снова вытащи наружу, и она будет здорова. Итак, вооруженный этими знамениями, Моисей сказал Господу, «О Господи! Человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Иначе говоря, Господь, я не могу говорить». Господь сказал, и мне это кажется очень интересным, кто дал уста человеку? Погодите минутку, кто делает немым? Или глухим, или зрячим, или слепым. Не я ли Господь? Вы имеете в виду, Бог делает людей слепыми, и Бог делает людей глухими и немыми? Так говорит Бог. Он берет на себя такую ответственность. Мне кажется, что эта ответственность очень серьезная, потому что это тут же вызывает в моем сердце своего рода вражду по отношению к Богу. Я не понимаю, почему. Почему Бог позволяет ребенку рождаться на свет слепым? Как он провозглашает здесь? Почему Бог позволяет ребенку рождаться на свет глухим или немым? Видите, тогда немедленно все мое представление о Боге начинает подвергаться сомнениям. И все же Бог провозгласил, что в определенных случаях он сотворил человека с определенными физическими недостатками. И заметьте, он даже не предлагает нам объяснения, почему. Он просто объявляет это как факт. Это становится одной из главных моих трудностей, подвергающих испытанию мою веру. Но если я смогу преодолеть это препятствие, моя вера в Бога станет намного сильнее. Моя вера станет непоколебимой, ничто не сможет поколебать ее. Если я верю только в то, что я могу понять, то для этого не нужна вера, для этого нужен только интеллект. Верить в то, что я не понимаю, это тот шаг веры, который чтит Бога. А без веры Богу угодить невозможно. Поэтому, если я смогу поверить в то, что Бог сотворил ребенка слепым, и верить, что Бог есть любовь, и что Бог праведен и справедлив, потому что Писание говорит мне об этом факте, что Бог праведен и что Бог есть любовь, тогда я начинаю верить в то, чего я не могу понять. Как может любящий Бог сотворить ребенка слепым? Я не знаю, но я знаю, что Он это сделал. Он сказал, что Он это сделал, и я верю Его Слову, и я верю в Него. И хотя я, может быть, не понимаю этого, или не могу сложить это воедино в моем уме, но все же я верю, что Бог есть Бог любви. Я верю, что Он справедливый, хотя я не могу всего понять, но все это не подрывает мою веру в Его любовь, лишь потому, что я не могу объяснить это или понять это. На самом деле, только теперь я начинаю входить в более глубокие взаимоотношения веры в Бога. И Бог использовал этого слепого ребенка не для того, чтобы уничтожить мою веру, но для того, чтобы углубить мою веру в Бога и взять мою веру в Бога от простой интеллектуальности к сердечной вере, что так важно. Я верю, что если Бог допустил то, чтобы ребенок родился слепым или немым, или еще с каким-либо недостатком, то в этом есть особое намерение Божие, почему Он позволил этому ребенку родиться именно так. Хотя я, может быть, не смогу понять это намерение, мой интеллект подводит меня в этот момент. Это может стать преткновением для меня интеллектуально, но когда я не понимаю этого интеллектом, тогда-то мне надо ухватиться за что-то еще. И я хватаюсь за веру. Боже, я верю Тебе, я доверяю Тебе, хотя я и не понимаю Тебя. И теперь моя вера становится намного глубже, чем она была раньше. Я верю, что если Бог сотворил ребенка таким, то у Него была для этого вполне определенная причина и намерение, чтобы сотворить ребенка именно таким. И узнаю ли я когда-нибудь это намерение или нет, я не знаю. Я могу строить догадки, я могу размышлять, я могу высказывать предположения, почему это может быть. Может быть, Он хочет дать нам знать, что этот мир несовершенен. Может быть, Он хочет помешать нам погрязнуть в самодовольстве. Я вспоминаю, как в годы депрессии мы очень часто пели один из очень распространенных в те годы гимнов, в котором говорится следующее: «Я буду счастлив, когда день тот придет, когда Иисус меня возьмет, там не будет ни печали, ни слез, когда Иисус меня возьмет». В то время, в годы депрессии, когда люди действительно ожидали Господа, эта песня была одной из любимых. Но после войны, когда пришло послевоенное процветание и достаток, песня умерла. Ее уже больше не поют. «Господь, подожди немного, вот я выстрою себе новый дом, куплю себе новую квартиру, мне нужен бассейн во дворе. Просто подожди, Господь, я буду так рад, если ты подождешь немного. Все хорошо, Господь. У нас теперь хорошая, стабильная работа, но теперь, когда на горизонте снова появляются проблемы такого характера, как энергетический кризис, жизнь больше не будет такой удобной. Вы больше не сможете просто так прыгнуть в свою машину и отправиться куда вашей душе угодно. Вы больше не сможете обогревать ваш дом и ваш бассейн до такой температуры, как вы раньше это делали. Вы не сможете включать в доме вашем кондиционеры так часто, как вы когда-то это делали. Жизнь больше не будет такой комфортабельной, как раньше. Я буду счастлив, когда день тот придет». Конечно же, этим я предсказываю духовное пробуждение. О Боже, но разве ты не Бог любви, разве ты допустишь это? Да, но церковь стала слишком мягкой. Церковь стала самодовольной, церковь успокоилась, и Богу необходимо перелить нас в другой сосуд, чтобы заставить нас осознать то, что эта земля, этот мир не наш дом, что мы здесь просто странники, что это не Божье намерение, чтобы мы так глубоко увлеклись материальным имуществом, но чтобы наши сердца были направлены на духовное и вечное. Поэтому Он начал показывать нам, как быстро и как легко все материальное может быть забрано у нас. И тогда мы начинаем искать более глубоких корней. Я начинаю жаждать Его вечного царства. И когда я смотрю на болезни, когда я смотрю на физические повреждения в своем сердце, я говорю: «Иисус, гряди скорее. Ускорь тот день, когда слепые узрят славу Божию, когда хромые будут скакать от радости, когда немые будут петь Тебе хвалу. О Господь, приблизь тот день». Бог провозгласил: «Не я ли делаю все это? Я не понимаю этого. Я не могу объяснить вам все это, но это совершенно не изменяет моей веры в Бога и моей веры в то, что Он — Бог любви и что Он справедлив. Хотя в своем уме я не могу объяснить вам как, хотя я не могу привести вам причины для этого, потому что это не вмещается в мой интеллект, и слава Богу за это. Я должен просто верить Его вечному слову и уповать на Него, и тем самым моя вера в Него становится сильнее. Итак, пойди, — сказал Господь, — и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Дословно он сказал: «Господь, пошли кого-нибудь другого». «Господь, они непременно спросят, кто послал тебя, что я им скажу?» И Господь говорит: «Просто скажи им: Господь Бог Иегова, Бог Авраама, Исаака и Иакова». «Ну, Господь, они не поверят мне». «Что у тебя в руке, Моисей? Жезл?» «Используй его». «Но, Господь, я не могу говорить, я не красноречив». «Хорошо, я буду с твоими устами, я дам тебе слова, чтобы говорить. Господь, не мог бы ты послать кого-нибудь другого?» И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». «Хорошо, если ты хочешь, чтобы все было именно так, то я позволю Аарону пойти с тобой, пусть он будет твоими устами». Но вы можете сказать, что это не было прямой волей Божьей. Это было своего рода разрешением. Видите ли, позднее Аарон стал настоящим камнем преткновения. Это не было самым лучшим. Бог поднимает вас до той высоты, до которой вы позволите Ему поднять вас. А потом Он будет делать самое лучшее для вас, поднявшись на таком уровне. Как часто... Как Моисей, мы ограничиваем Бога. Мы не позволяем Ему поднять нас на самую высоту. Он мог бы поднять нас гораздо выше, чем мы думаем. Богу не нужен был Аарон. Ему не нужен был Аарон, чтобы позднее он путался у него под ногами. Но раз ты хочешь этого, хорошо, этого ты и получишь. Но этим самым вы становитесь на ступень ниже того самого лучшего, чего Бог желает для вашей жизни. И вы можете жить на одну, две, три ступени ниже, в то время, как Бог мог бы поднять вас на самый верх и дать бы вам полнейшую победу. Ваше желание должно быть позволить Богу поднять вас на самый высший уровень. Но когда вы ограничиваете Божью работу, когда вы удерживаете ее, Бог по-прежнему так любящ и милостив к вам. Он поднимает вас на высший уровень, на который вы только позволите Ему, а потом Он сделает самое лучшее для вас на этом уровне. Но, к сожалению, мы ограничиваем эту Божью работу в каждом из нас, успокаиваясь на достигнутом, на альтернативных решениях, идя на компромиссы. Ну хорошо, хочешь Аарона? Хорошо. Он может говорить, пусть теперь и говорит, а ты будешь влагать свои слова в его уста. Но я по-прежнему буду с твоими устами, как и с его, и буду учить вас, что вам делать, и будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Иначе говоря, ты будешь посредником. Я буду говорить к тебе и буду давать тебе мои слова, а ты будешь передавать мои слова Аарону. Итак, теперь у вас получается еще одно звено в цепи. Но кто сделал золотого тельца в пустыне? Аарон. Он ввел Израиль в заблуждение. И здесь, еще не зная этого, Моисей настаивает, чтобы Бог сошел на его уровень, вместо того, чтобы ему подняться на уровень Божий. Итак, и жезл сей возьми в руку твою, и ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею: «В земле Мадиамской пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, множественное число, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Это слово «ожесточу» на иврите дословно означает «укреплять». Я сделаю его сердце сильным. Когда мы читаем о встречах Моисея с фараоном, мы неоднократно читаем о том, что фараон ожесточил свое сердце. А потом мы читаем: «И Господь ожесточил сердце фараона». На иврите это разные слова. Господь ожесточил сердце фараона, или Господь утвердил сердце фараона. Иначе говоря, фараон ожесточил свое сердце, а Бог укрепил его в этом ожесточении. Бог усилил его в его положении. Фараон встал на свою позицию, а Бог усилил его в этой позиции. Хочешь быть упрямым? Хорошо. Я усилю тебя в твоем упрямстве. Я хорошенько тебя завинчу. Вот что это все значит на самом деле. Хочешь быть упрямым? Хорошо. Фараон воспротивился Богу, он ожесточил свое сердце, и Бог усилил его в его позиции. Он сделал сердце фараона сильным. И вот здесь Бог провозглашает: «Я усилю или укреплю его сердце, и он не отпустит народа». И скажи фараону: «Так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтоб он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Бог говорит: «Скажи фараону вот что. Смотри, Израиль мой сын, мой первенец. Отпусти его, чтоб он поклонился мне. Если же ты откажешься это сделать, Бог уничтожит твоего сына, твоего первенца». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Здесь нам очень трудно понять, что же произошло на самом деле. Но Господь говорит Моисею идти в Египет. И на пути в Египет Господь встречает Моисея по дороге и решает убить его. Что происходит? Я не знаю. А может быть, у него был инфаркт или что-то в этом роде. Но интересно то, что его жена точно знала, что произошло. Мне кажется, что у Моисея с его женой был спор по поводу детей. Видите ли, Бог заповедал, чтобы все еврейские дети были обрезаны на восьмой день. Это было знаком, заветом этого народа с Богом. Они должны были быть людьми, которые ходят по духу, а не по плоти. Поэтому в связи с этим было установлено обрезание. Это был символ для народа Божия, знак их отношений и завета с Богом. Когда Моисей ушел к мадианитянам и взял в жены Сиффору, дочь Рагуила, тамошнего первосвященника, и когда у него родился сын Герсам, то тогда он, наверное, сказал Сиффоре, жене своей, «Нам надо обрезать его». Но в ответ он наверняка услышал, «О, нет, ты не будешь уродовать моего ребенка». Она, вероятно, противилась Моисею. А Моисей был настолько сломлен своей неудачей, что просто оставил все так, как оно и есть. Он не обрезал своих сыновей. Вместо того, чтобы вступиться в препирательство с женой, он просто сказал, «Ну хорошо, пусть все будет так, как ты хочешь». Такой кроткий. Оставил все так, как и есть. И все же она знала. Поэтому, когда Бог встретил Моисея и начал убивать его, каким способом, я не знаю, Писание не говорит этого, она знала, в чем дело. Тогда Сиффора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». Иначе говоря, она все еще была недовольна этим, она сдалась и сделала это, но высказала ту горечь, которая была в ее сердце. И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Кровавый муж из-за обрезания. Итак, вот Моисей собирался вывести народ Божий в землю завета, а сам даже не исполнил завета обрезания. Из-за этого неповиновения Бог показал Моисею то, что во всем этом Господь очень серьезен. После всего этого жена Моисея тоже осознавала то, что Бог серьезен в своих делах и заповедях, но она все равно еще не могла смириться. И все еще обвиняла за это Моисея, она, похоже, была все еще зла на него. И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Вот пришло избавление, и они радуются, они преклонились и поклонились. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля?» «Кто такой? Так скоро ты узнаешь. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Вполне очевидный вызов Богу от фараона. «Кто такой этот Иегова, чтобы я отпустил этот народ? Я его не знаю, и я не отпущу их». Они сказали, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтоб Он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работы его. Кто вы думаете вы такие, требуя, чтоб я отпустил их с работы?» И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Им мало работы, они хотят пойти и приносить жертвы Богу, поэтому дайте им больше работы. Пусть они производят то же количество кирпичей, но не поставляйте им больше солому. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. Дать им больше работу, чтоб они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите, берите себе солому, где найдете». А от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы не исполняете своей работы? Почему вы вчера и сегодня не изготовляете у ручного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам: делайте. А вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы. Праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». А когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Боже, я говорил тебе, я не хотел идти. Зачем ты послал меня, Господь? Почему ты допустил все это бедствие? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Интересно то, что город Пифом, который упоминается здесь, и который сыны Израилевы выстроили для фараона, был одним из древних городов. Археологи, раскапывая древний город Пифом, нашли стены, где в нижних своих уровнях стены были выстроены из кирпичей с ровно нарезанной соломой, а более высокие уровни той же самой стены в кирпичах была замешана неровная солома. А в самых верхних слоях кирпичей в той же самой стене в кирпичах были замешаны самые разные вещи, корни и тому подобное, что является идеальным доказательством истории, которую мы читаем с вами здесь, в книге «Исход». Там, в стенах, в руинах Пифома, вы можете увидеть различные кирпичи по мере того, как работа все усложнялась и усложнялась. Сначала им перестали давать солому, потом сказали: «Сами ходите и собирайте солому», а потом вообще сказали: «Делайте, что хотите, но давайте положенное число кирпичей». И вот поэтому-то и появились корни и разные сорняки, найденные замешанными в верхних слоях кирпичей. Таким образом, эти раскопки являются прекрасным подтверждением этой главы книги «Исход». И все это выставлено в наши дни на показ, где все проезжающие могут увидеть доказательства Божьего Слова. И тут мы видим то, как у Моисея начинаются проблемы с сынами Израилевыми. Они жалуются и ворчат. Они взывают к Богу: «О Боже, избавь нас! И когда Бог послал для них Избавителя, то первое, что они делают, это начинают укорять и обвинять Его. И они причиняли Ему трудности до конца Его жизни. Я очень сильно сочувствую Моисею в исполнении этой задачи, которая стояла перед ним. Вывести этих людей из Египта, водить их по пустыне 40 лет, когда они странствовали по ней. Мы также будем читать с вами о том, как Моисей отправился к Господу и начал изливать ему свои жалобы. «Господь, зачем ты это сделал? Почему ты послал меня? С тех пор, как ты послал меня, все становится не лучше, а только хуже». Знаете, довольно часто, когда вы начинаете Божью работу, то сатана начинает посылать на вашем пути столько препятствий, что кажется, что все становится только хуже и хуже, и вы начинаете задумываться, действительно ли Бог сказал мне это, действительно ли Бог призвал меня. И сатана делает все возможное, чтобы разочаровать вас прямо в самом начале любой работы, которую вы начинаете для Бога. Вы будете поражены тем, сколько может возникнуть проблем, когда вы посвятите свою жизнь на служение Богу. Когда вы решите следовать за Ним, ваш путь не будет усыпан розами. Сатана сделает все возможное, чтобы разочаровать вас. И так как вы по вере начали вашу работу для Бога, то все перейдет от плохого к бедствию, потому что сатана сделает все возможное, чтобы воспрепятствовать этому и остановить вас в самом начале. Для того, чтобы остановить вас, он сделает все, что только в его силах. Разочарование, ложь, все что угодно, чтобы остановить эту Божью работу, которую вы начали для него. Но главный секрет в этом — продолжайте служение. Если Бог призвал вас к этому, делайте это. Не разочаровывайтесь первоначальной реакцией. Много лет назад я решил, что Бог призвал меня на служение. Я получил образование, я учился, я готовился и провел 17 лет, пытаясь служить Ему. До тех пор, пока я настолько не разочаровался, что я подумал, наверное, Бог не призвал меня. Я был готов бросить, я был готов сдаться. Я пытался найти работу и бросить служение, чтобы заняться чем-нибудь мирским. Я был разочарован, я устал. Постоянные битвы, сражения, трудности. Я пытался прокормить семью и быть посредником в перебранках маленьких людей. Но интересно то, что только после этого периода моего величайшего разочарования, когда я отошел от служения и начал посещать домашнее изучение Библии, именно тогда Бог действительно начал благословлять мое служение и являть свое помазание. Тогда, когда я получил хорошую работу и начал зарабатывать деньги, именно тогда все это и началось. Сатана сделает все возможное, чтобы разочаровать вас. Он заставит вас сомневаться в вашем призвании. Он будет засыпать вас вопросами на каждом углу. Но если Бог призвал вас, оставайтесь верными. Бог сам доведет все до конца. Бог будет действовать. Я точно знаю, как чувствовал себя Моисей. Я столько раз приносил пред Богом мое заявление об увольнении. «Господь, с меня достаточно. С меня хватит. Я думал, что Ты призвал меня на служение, но... Господь, ничего не происходит, я устал. Но Бог говорит, что ты здесь делаешь? Зачем ты жалуешься мне? Иди обратно, возвращайся к своей работе. На следующем изучении мы будем проходить с вами последующие 5 глав книги Исход. Продолжение истории Моисея. И увидим, как фараон узнает, кто такой Иегова. Он пожалеет, что вообще задал этот вопрос, когда Бог закончит свою работу.